Радио «Свобода».
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы сегодняшнего дня. Барак Обама избран президентом США и послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Начнем со второго из этих событий. Важнейшее российское событие сегодняшнего дня. Президент страны Дмитрий Медведев выступил со своим первым посланием к Федеральному собранию. В этой речи он сделал несколько важных заявлений и предложений. В частности, Медведев предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5 лет. Наш корреспондент Данила Гальперович только что вернулся с этого события. Он сейчас в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, для начала расскажу, как все начиналось, потому что впервые за 14 лет, а я хожу на все послания президента со времен Бориса Ельцина, это было в новом здании, это, наверное, должно было означать новое время нового президента. Было не в старом здании отдельного дворца Кремля, где был бывший зал ЦК КПСС, а в новых вот этих золоченых отделанных красивых залах. Там были довольно сильно смешаны политики и журналисты, никто никого не разделял, можно было довольно спокойно общаться и до, и после послания. Ну и первый, естественно, кого спрашивали о реакции на послание, это Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, который сразу же отреагировал на 5 лет для парламента, потом уже на 6 для президента.
5 лет, вообще-то говоря, это наши сроки. Почему? Потому что советский период, 5 лет, пятилетка была этапом в развитии, и все планирование шло, исходя из пятилеток. На мой взгляд, это российская традиция. Она, кстати, была и гораздо раньше. Давайте ее восстановим вполне нормально. Но тут есть ряд встречных требований. Понимаете, когда тебя на 6 лет на шею посадили в ходе нечестных выборов, у тебя нет возможности потом ни покритиковать, ни отозвать, ни спросить, не потребовать, то это будет худший вариант.
Но надо сказать, что в целом Геннадию Зюганову послание Дмитрия Медведева явно понравилось, причем каких-то положительных эпитетов в отношении текста, который он услышал, Зюганов употребил гораздо больше, чем на моей памяти за все то время, когда он реагировал на послания Владимира Путина и Бориса Ельцина.
Главная новация, что исполнительная власть. Впервые он поддержал наше требование поставить исполнительную власть под контроль законодательства. Мы вносили это предложение, конституционную поправку. И в одном из составов Дум даже это решение проходило в первом чтении. Без этого невозможно расширять сроки и раздвигать. Нет смысла их, если исполнительная власть ни перед кем не отвечает. Очень важно, что дают гарантии, в том числе и партиям, для информационного обеспечения их деятельности. Я считаю, очень интересный раздел, связанный с идеологией государства. Справедливость, свобода, мы давно об этом толковали. Но они не могут быть гарантированы, если не работают институты народовластия. Вот некоторые подвижки в этом направлении, начиная от Совета Федерации, кончая представлением руководителей исполнительных органов депутатами, сделан шаг вперед.
Владимиру Жириновскому, вице-спикеру Государственной Думы, особенно понравились в речи Дмитрия Медведева всяческие пассажи по поддержанию боеспособности российской армии и увеличению ее возможности противостоять внешним угрозам.
Будете бряться с оружием, у нас есть чем ответить. Там мы прекратим сокращение ракетных армий. Эти ракеты будут нацелены на соответствующие объекты, которые могут угрожать России. Мы будем меньше сокращать то, что есть. Или будем заменять на более совершенные. Огромное количество ракет не надо. Их уже и так сегодня больше, чем потребуется для любой войны. Вот Грузию сколько вооружали? На сутки хватило им всего их вооружения. Наши ракетные армии будут настроены определенным образом. Мы не только не будем сокращать, но и наводка будет на те угрозы, которые есть. Он ставит под угрозу ракетного нападения и Чехию, и Польшу. Мы им не угрожаем, но если они разместят там свои ракеты, то наши ракеты. Город Козельск татары не могли взять. Он долго напоминал им, что такое мужество русских солдат. Сейчас не солдат, сейчас мощные ракеты стоят. Калининград, это совсем рядом с Польшей. Там 200 километров до Варшавы. Поэтому пускай думают о том. И они уже, я думаю, откажутся. У них уже нет денег. Но тем не менее, это прозвучало сегодня из Кремля.
Александр Бабаков, вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая Россия», считает, что изменение сроков для Думы и президента логичным.
Давно назревшая тема, и которая, на мой взгляд, получила лишь просто сегодня официальное оформление. Страна, которая по размерам, по своему географическому положению, по своему влиянию в мире является Россией, не может не позволить себе более длительного пребывания у власти лиц, которым общество доверяет. Поэтому я считаю, это решение назревшее, и оно будет принято в Государственной Думе.
Надо сказать, что лидер «Единой России» Владимир Путин довольно долгое время о речи Дмитрия Медведева, слушав ее, несколько нервно морщась, неизвестной причины этого, но и аплодировал он тоже без энтузиазма, но секретарь Президиума Генерального Совета «Единой России» Вячеслав Володин тоже согласен со всем тем, что по срокам предложил Дмитрий Медведев.
В большинстве регионов России срок полномочий органов законодательной власти, он составляет 5 лет. Более 80% нашей территории. Поэтому это дань времени за такой короткий промежуток времени, как 4 года. Ну, невозможно многие программы реализовать. Поэтому в регионах на этот срок полномочий давно уже вышли. И вышли, исходя вот прагматичной такой необходимости. И никто речь не вел о том, что вот там как-то осмысленно берут и затягивают сроки полномочий. Россия большая страна, и когда речь идет о президентской власти, то 4 года – это срок маленький, поэтому правильно будет, как сказал Дмитрий Анатольевич, пересмотреть сроки полномочий. В отношении президента 6 лет – это срок сбалансированный.
Живо, я бы сказал, даже страстно на вопрос «Радио Свободы» о сроках для президента и парламента реагировала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
6,5, на мой взгляд, это оптимальный срок для президента такой огромной страны, для его эффективной работы. 5 лет для парламента тоже считаю оптимальный срок. И важно, что президентские и парламентские выборы будут разнесены между собой. Было очень плохо, когда выборы шли подряд, и вот это перманентное состояние подготовки к выборам, это мешало развитию экономики, социальной сферы. На мой взгляд, сейчас это очень хорошая разница в сроке. Так что я очень поддерживаю это. 4 года страну не успеешь объехать.
Ну, а губернатор Краснодарского края Александр Ткачев был несколько растерян, но тоже соглашался с нынешними инициативами.
Нормально. Огромное государство. Вполне. Во Франции такой срок. В других странах Евросоюза. Считаю, что за 4 года очень мало действительно, что можно и прогнозировать, и что можно выверить и принять решение. Нормально.
Но в некоторых местах послание, очевидно, депутаты Совета Федерации и Государственной Думы даже думали, хлопать им или нет, потому что, например, Медведев произнес довольно серьезный пассаж в защиту демократии. В частности, он сказал, что бюрократия сама себе партия и, как результат, сама себе народ. Тут члены «Единой России» думали, обижаться им или хлопать, в результате они все-таки хлопали. Кирилл?
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович, который побывал на оглашении послание президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию в Москве, 17:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5. В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. В ингушском городе Малгобек в результате взрыва погиб милиционер. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камила Мауринье погиб во вторник в авиакатастрофе. Хорватия может завершить переговоры о присоединении к Европейскому Союзу в 2009 году, если ускорит подготовительные шаги, заявила Европейская комиссия. Глава ведомства Евросоюза по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс отправляется в Турцию и Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с прокладкой газопровода Набукко. эти новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, все материалы «Радио Свобода», анализ, быстрый комментарий, пока еще быстрый, затем уже придет время более серьезных комментариев, информация, посвященная президентским выборам в Соединенных Штатах Америки. Напомню, www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, продолжаем разговор на главную международную тему об итогах американских президентских выборов. Поговорим о международной реакции на победу Барака Обамы. Надо сказать, что с точки зрения европейцев, демократ Обама был гораздо предпочтительнее республиканца Маккейна. Соответственно, сегодняшние заголовки большинства европейских газет похожи на победные реляции. Но подробнее об этом. Начнем с Франции. Она председательствует сейчас в Европейском Союзе. Страна очень важная. Страна, кстати говоря, с довольно сильными антиамериканскими настроениями. Страна, претендующая на европейское, по крайней мере, лидерство, а некогда и один из мировых лидеров исторически. Итак, в прямом эфире наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так какова реакция?
Реакцию можно резюмировать одним единственным словом – эйфория. А это слово соответствует настроениям, которые царят сегодня на улицах городов Франции, и причин этому необычайному взрыву радости много. Но если назвать первую из них, то заключается она, пожалуй, в том, что Обама сделал то, что еще несколько лет назад представлялось заведомо невозможным. Чернокожий человек в ближайшее время въедет в Белый дом и станет самым влиятельным политическим деятелем планеты. Но тут же поспешу оговориться. Взрыв всеобщей радости во Франции в связи с избранием Обамы в немалой мере объясняется и крайне низкой популярностью, которой пользуется во Франции уходящий президент Джордж Буш. Из океана реакции, приветствующих избрание Обамы, включая, кстати, приветственное послание, написанное от руки президентом Франции Николя Саркози, приведу очень интересное, на мой взгляд, соображение, отличающееся по стилю от большинства посланий подобного рода, и это неудивительно. Их автор – известный французский писатель Эрик Фоторино, ставший недавно главным редактором газеты «Монд». Я его процитирую. Барак Обама очень напоминает в одном отношении Джона Кеннеди. Оба они реалисты, выступающие в обличье романтиков. Мощный интеллект, стиль, хладнокровие – вот те основные качества, которые признается Обамой Эрик Фоторино. И качества эти, по его словам, обеспечили победу сенатору из штата Иллинойс. Французская печать многократно повторяет слова будущего президента Соединенных Штатов, сказавшего, что он благодарен судьбе за то, что родился именно в Америке, добавив, что ни в одной другой стране мира победа, подобная той, которую одержал он, была бы невозможной. И здесь затронут момент, который вы, Кирилл, упомянули в своем вступительном слове, момент, объясняющий, почему именно Франция, страна известная широко распространенным здесь антиамериканизмом, с таким рвением празднует победу Обамы. Благодаря новому президенту мы вновь сможем любить Америку, как мы любили ее в дни Лафайета и Джона Кеннеди, пишет автор дискуссионного клуба в интернете, выражая тем самым мнение миллионов французов. И поскольку слово «эйфория» уже прозвучало в начале нашей передачи, то в заключение стоит напомнить о том, что во Франции слышны и другие трезвые голоса, предупреждающие о чрезмерного оптимизма и чрезмерных ожиданий. Да, Барак Обама умный, масштабный и очень смелый человек, но он человек, а не мессия. И ждать от него следует только того, что может сделать человек, даже если человек этот вскоре станет президентом Соединенных Штатов Америки. Кирилл.
С Спасибо, Семен. Наш корреспондент в Париже Семен Мирский о французской реакции на победу Барака Обамы, в частности, и на литературную реакцию тоже. А я напомню, что Нобелевский лауреат по литературе, поэт, очень известный поэт Дерек Уолкотт, написал специальное стихотворение, даже вот срочно как раз к победе Барака Обамы. Оно было напечатано эксклюзивно в сегодняшнем выпуске газеты «Таймс». Вот мы как раз и переходим из Франции в Великобританию. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать президентские выборы в США, взгляд британский и взгляд, в общем-то, консервативный, так как она попросила сделать это редактора международного отдела лондонской «Таймс» Ричарда Бистона.
Думаю, что главным фактором, обеспечившим победу Бараку Обаме, стало недовольство американской общественности администрации республиканской партии в лице президента Буша. Она требовала перемен. Это требование было вызвано прежде всего разразившимся экономическим кризисом. Обаме удалось справиться с расовым фактором, одним из самых серьезных вызовов, с которым он столкнулся. Это серьезная проблема в Америке. Ему удалось мобилизовать многих молодых избирателей и избирателей из этнических меньшинств, а также и привлечь людей, не склонных ранее голосовать за темнокожего кандидата.
Какие изменения в американской политике можно ожидать после избрания Барака Обамы?
Важнейшим приоритетом для нового президента США станет экономика. Рынок уже прореагировал положительно на его победу. Это говорит о том, что люди считают, что он способен изменить ситуацию к лучшему. К сожалению, ему придется столкнуться с огромными государственными долгами на протяжении всего периода своего президентства и заниматься поисками решения этой проблемы. Думаю, что экономические трудности продолжатся. Но, по крайней мере, период экономической нестабильности, наблюдавшийся ранее, возможно, будет преодолен. Что касается внешней политики, то здесь на Обаму будет работать прежде всего то обстоятельство, что он не Джордж Буш. Многие люди во всем мире крайне недовольны внешней политикой администрации Буша. Обама – новый игрок на этом поле, и жители Африки, Азии, мусульманского мира надеются, что Обама обновит внешнюю политику США, и это сможет восстановить веру в те ценности, которые исповедует Америка. Не думаю, что произойдут какие-то коренные перемены в политике в отношении Ирака. Америка не начнет вывод оттуда своих войск. Более того, она усилит там свое присутствие. США, возможно, увеличит свой военный контингент в Афганистане и активизирует свои операции на границе с Пакистаном.
Скажется ли избрание Обамы на российско-американских отношениях?
Потенциал возможных изменений заключается в том, что сейчас и в России, и в США у власти новые президенты, так что есть вероятность того, что тон российско-американских отношений и само их музыкальное настроение может измениться. Сейчас обе стороны оказались открыты для того, чтобы взаимные обвинения и контробвинения, которые позволяли себе сторонники жесткой линии в обеих странах, смягчились. Что касается более серьезных вопросов, таких как продвижение НАТО в Украину и Грузию и влияние в бывших советских республиках, то это так и останется проблемой. Конечно, все зависит от того, как она будет решаться. Открывается возможность решить ее без ухудшения политической ситуации, не вызывая недовольства России, возможность защитить суверенные государства, такие как Украина и Грузия, не порождая новой холодной войны.
Повлияют ли политические изменения в США на особые отношения Великобритании с Соединенными Штатами?
Ирония заключается в том, что Великобритания окажется страной, наименее затронутой новыми веяниями в Америке. Между Тони Блэром и Джорджем Бушем были очень тесные и доверительные отношения. Я не ожидаю, что такие же отношения установятся между Гордоном Брауном и Бараком Обамой. Обама, вероятно, озаботится каким-то новым вариантом партнерства. Что касается проблемы Афганистана, то Америка будет надеяться, что Британия усилит там свое военное присутствие. Думаю, что Барак Обама очень быстро осознает, что Великобритания остается важнейшим союзником Америки во всех внешнеполитических акциях, подобных афганской, где она второй по значению ее участник и где британское присутствие скрепляет американо-британский союз. Так что традиция этого союза наверняка сохранится. По крайней мере, поначалу я не ожидаю никаких изменений в наших отношениях.
Говорил редактор международного отдела «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это было мнение британского эксперта о возможных изменениях во внешней политике США – после избрания Барака Обамы. А вот мнение эксперта российского. Директор Института США и Канады Сергей Рогов считает победу Обамы в новой важной вехой в американской истории. Масштаб проблем, стоящих перед новым президентом, таков, считает эксперт, что в случае их решения Обама может войти в историю, подобно Франклину Делано Рузвельту. С Сергеем Роговым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Обама выиграл прежде всего за счет глубокого разочарования американцев в той политике, которая проводилась в последние годы. Сочетание внутренних и внешних кризисных явлений привело к феномену Обамы. Требуются изменения, и молодой сенатор от Иллинойса как бы персонифицирует эти изменения. К середине 21 века белые будут составлять меньше 50% населения США. Испаноязычные, выходцы из Азии, афроамериканцы станут большинством в Америке. Начинает меняться американская элита. Поэтому нынешние выборы можно рассматривать как завершение определенной эпохи и начало перестройки по-американски. Нынешний финансово-экономический кризис показывает, что жить дальше, вот как привыкли американцы, жить комфортабельно, при этом платить очень низкие налоги и постоянно увеличивать потребление, невозможно. Надо либо повышать налоги, а в Америке они значительно ниже, скажем, чем в Европе, либо уменьшать государственные расходы, социальные расходы. Естественно, Обама об этом не говорил так же, как и Маккейн. Но став президентом, он должен будет принимать очень трудные и серьезные решения. Требуется Америке сегодня своего рода новый Франклин Рузвельт, который пришел к власти в 1933 году, не имея никакого плана действий. Но в первые 100 дней он начал экспериментировать, в результате возник новый курс. Это определило дальнейшее развитие Америки на многие десятилетия. Вот сейчас вопрос, на мой взгляд, заключается в том, станет ли Обама новым Рузвельтом, сможет ли он методом тыка найти выход из кризиса и постепенно выработать новую стратегию и внутри страны, и на международной арене, либо эти эксперименты могут только усугубить ситуацию.
С директором Института США и Канады Сергеем Роговым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение, как единолично, так и сообща с другими. Публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5. Коснувшись вопросов международной политики, Медведев подверг критике США. Он также заявил, что если США разместят в Европе объекты своей системы ПРО, то из Калининградской области будет вестись их радиоэлектронное подавление. Кроме того, в области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама намного опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Маккейн признал поражение и поздравил Обаму с победой. Мировые лидеры также поздравили Барака Обаму с избранием президента США. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. По предварительным данным, демократы и так Ирак, обладавшие большинством в обеих палатах Конгресса, теперь контролируют 56 из 100 мест в Сенате и 251 из 435 мест в Палате представителей. В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. По данным правоохранительных органов, дипломата избили во вторник в центральной части города. В ингушском городе Малгобек в результате взрыва погиб милиционер. По данным правоохранительных органов, в среду утром взрывное устройство сработало в машине сотрудника ДПС Ингушетии. В Грозненском районе Чечни в столкновении убиты два боевика, сообщили в правоохранительных органах. По их данным, операция проводилась в окрестностях селения Чешки. Позже в этом же районе были задержаны еще три боевика. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Моуриньо погиб во вторник в авиакатастрофе. Небольшой самолет, летевший из города Сан-Луис-Потоси, упал в одном из районов столицы страны Мехико. Помимо министра погибли еще 7 человек. Продолжим разговор о новостях о последних событиях в мире науки, расскажет Владимир Губайловский.
Специалисты Центра эволюционной биологии в Якогаме сумели клонировать мышей, которые были заморожены 16 лет назад. Ученые оттаяли тело и извлекли ядро из клетки кожи. Это ядро было пересажено в живую яйцеклетку. Японские биологи отмечают, что за клонированными мышами предстоит долгий период наблюдения, поскольку велика вероятность повреждения исходных ДНК в процессе заморозки. Ученые считают, что подобная техника открывает путь к клонированию вымерших животных, например, мамонтов. Но пока надежды на успех подобного клонирования очень малы. За тысячи лет, которые мамонт был заморожен, генетический материал практически всегда разрушается, а живой яйцеклетки мамонта у нас нет. Ученые университета Йорка разработали прототип магнитного щита, который мог бы обезопасить космонавтов в процессе далеких полетов. Магнитное поле Земли успешно защищает нашу планету от солнечного ветра и космического излучения. Если космонавты предпримут долгий полет на большом удалении от Земли, например, полетят на Марс, они попадут под мощное излучение, которое может повредить их здоровью. Британским ученым удалось магнитным полем отклонить поток излучения и создать безопасную зону. Исследования только начаты, и остается много вопросов. В частности, удастся ли разместить такой магнитный щит на космическом корабле? Группа ученых под руководством Джанака де Сильва из Университета Шри-Ланки оценила количество людей, пострадавших от укусов ядовитых змей. Ежегодно в мире 400 тысяч человек страдают от укусов, из них 20 тысяч умирает. Ученые подчеркивают, что оценка может быть в несколько раз выше, поскольку большинство пострадавших живет в бедных странах, и многие случаи просто не учитываются. Больше всего страдают жители Индии. Здесь ежегодно от змеиного укуса умирает не менее 11 тысяч человек. Британское государственное агентство по пищевым стандартам для беременных женщин советует им пить не больше 2 чашек кофе или 4 чашек чая в день. Рекомендации основаны на исследованиях, проведенных британскими университетами Лидса и Лестера. Превышение нормы кофеина увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета у ребенка.
Владимир Губайловский. Новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Итак, мы возвращаемся к главному международному событию, к итогам президентских выборов в США. От первых откликов к мнению экспертов и аналитиков. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с двумя из них. Первый – профессор Аризонского университета Марк фон Хаген. Особенно отмечает, что Барак Обама стал первым афроамериканцем, который выиграл президентские выборы. Итак, интервью с Марком фон Хагеном.
каждой как бы экспансии возможных кандидатов, то есть из разных этнических или гендерных групп, которые раньше не были представлены на самом высоком уровне, мне кажется, это можно считать только в некоторой степени исторически. Барак Обама, его кандидатура воспринимается как первая африкано-американская кандидат на пост президента. Мне как историку кажется интересными тоже ирониями судьбы, как бы, потому что Обама сенатор из штата Иллиной, и Абрахам Линкольн был сенатор из штата Иллиной. И когда Линкольн стал президентом, он освободил рабов. Так что в прямом смысле Обама, его кандидатура – это наследие того освобождения рабов, который совершил Абрахам Линкольн 150 лет назад.
Профессор, но ведь значимость выборов явно не ограничивается лишь расой кандидата.
Ну, во многом эти выборы – это как бы выборы о будущем Америки. Это или осуждение, или переосмысление последних 8 лет, как минимум, президентства Буша. Роль иракской войны в этой политической борьбе напоминает очень вьетнамской войны, роль вьетнамской войны в предыдущих выборах.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, беседовал с профессором Аризонского университета Марком фон Хагеном. Другой собеседник моего коллеги Юрия Жигалкина, советник самого Барака Обамы Майкл Макфоул. Он считает, что состоявшиеся выборы были историческими, и также сказал несколько слов о перспективах российско-американских отношений.
Я согласен, что это исторические выборы, это очевидно, что это исторический выбор. И для меня, как человек, который занимается внешней политикой, для меня это очень важно, потому что я часто бываю за границу, в том числе в России, в разных странах, и все время я слышу такие версии коррупции, мой демократии, как это несправедливая настоящая демократия в Америке и так далее. И сегодня мы видим, что несмотря на наше плохое прошлого. И действительно, это было не демократические эпизоды и довольно грустное время американской демократии. А сегодня мы видим, что есть настоящая демократия в Америке. И возможно делать что-то иное, что-то новое и что-то изменить и делать как коррекция для нашей ошибки в прошлом. Сегодня мы видим, что у нас такая политическая система, чтобы это делать более правильно. И я очень рад. Я вам честно говорю, я чувствую очень рад, что я американец.
Считалось, что Джон Маккейн более критично настроен по отношению к России, чем Барак Обама. Ваше ощущение того, как может выглядеть российская политика президента Обамы?
Ну, конечно, пока рано об этом говорить, естественно. Сегодня день победы, не день будущего, и что нам надо делать. Но надо сказать, конечно, у Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения с Россией. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто несерьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старое время. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, беседовал с советником Барака Обамы Майклом Макфоулом. И еще одно мнение теперь уже по поводу экономических программ двух кандидатов и того, что ждет в экономическом смысле Барака Обаму в ближайшие годы. В чем состояло главное отличие его программы от программы Джона Маккейна? И в состоянии ли будет новый президент США осуществить свой план экономических преобразований в первую очередь в области налоговой системы? Вот обо всем об этом моя коллега Ирина Лагунина побеседовала с профессором Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаилом Бернштамом.
Экономические программы нынешней администрации Буша, тогдашнего кандидата, ныне избранного президентом Обамы, и другого кандидата Маккейна были довольно близки. Но программа Обамы отличается по части, как вести себя в отношении последствий экономического кризиса. Здесь Обама предлагает гораздо более крупный так называемый бюджетный стимулятор. Он предлагает вложить в экономику дополнительно 175 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на строительство мостов, на строительство железных дорог и на строительство школ. То есть это такие социальные программы, которые сравнивают с эпохой нового курса президента Рузвельта. Затем он предлагает дать немедленно налоговые освобождения в виде прямых денежных чеков по 500 долларов на налогоплательщика. И затем он предлагает очень крупные субсидии малообеспеченным слоям. То есть все это вместе, как иметь дело с последствиями финансового кризиса, отличает Обаму и создает ему, естественно, популярность среди малоимущих слоев населения, среди национальных меньшинств, среди низшей части среднего класса.
Господин Берестан, вы знаете, вот на съезде Демократической партии в речи, на этом съезде, в программной речи, собственно, Барака Обамы, он действительно сказал, что он снизит налоги для 95% американцев. Это кажется нереальным. С вашей точки зрения, он сможет выполнить это обещание?
Он его легко сможет выполнить по той простой причине, что на самом деле, как часто это бывает в политических делах, идет подмена понятий. На самом деле никакого снижения налогов 95% избирателей нет. Речь идет о так называемом отрицательном подоходном налоге. То есть люди, которые вообще не платят налогов, примерно 15% населения, которые имеют очень низкие доходы, но подают налоговые декларации, они будут получать субсидию. Он называет снижением налога, в общем-то, чек социального пособия. И за счет этого он миллионам людей, миллионам налогоплательщиков, которые не платят налогов, но имеют доход, на который можно было платить налог, если бы у них не было больших семей, или если бы они не были бы людьми с малым доходом. Он им дает субсидии. Затем он снизит налоги представителям низшей части среднего класса и увеличит налоги более высокооплачиваемым. Сначала речь шла о том, чтобы увеличить налоги людям, у которых более 250 тысяч долларов в год. В последние дни заговорили о том, что это будет 150 тысяч долларов в год. То есть это уже захватывает верхние слои среднего класса Соединенных Штатов. То есть речь идет, Обама сам об этом говорил, о крупнейшем перераспределении доходов в истории Соединенных Штатов Америки. Обама не скрывает того, что его сторонники, естественно, что он, в общем-то, как это ни парадоксально, левее европейских социал-демократов. Потому что европейские социал-демократы в последние десятилетия, особенно, скажем, британские лейбористы, в значительной степени поправили. Речь идет в случае Обамы, скажем, в том, что создается крупнейшая программа общественных работ, при которых государство, даже не привлекая частные предприятия, не создавая концессии, а напрямую государство, займется крупнейшим строительством инфраструктуры, то есть железных дорог, мостов, школ, всевозможных социальных учреждений. Затем речь идет о том, что государство уже сейчас принимает большое участие в капитале банков, но в случае Обамы уже речь идет о том, что государство будет приобретать свою долю в крупнейших промышленных предприятиях, начиная с их финансовых подразделений и заканчивая самими предприятиями, то есть будет идти большое перераспределение собственности, частичная национализация.
А как эта политика будет соотноситься с нынешним кризисным состоянием финансовой системы?
В краткосрочном плане эта политика уже началась, потому что в последнее время Федеральная резервная система заявила о том, что она уже тоже начинает приобретать. И в краткосрочной перспективе это неизбежно. Это то, что в Европе называется планом Брауна-Саркози. Но в случае Обамы речь идет о том, что это долгосрочная программа. Поэтому одно дело – это краткосрочные изменения по выходу из финансового кризиса, где национализация вполне оправдана для восстановления кредита. А другое – это вот такие долгосрочные программы, которые меняют экономическую систему. Когда Обама говорит об изменениях, это не риторика. Он имеет в виду крупнейшие изменения экономической системы.
Михаил Бернштам, профессор Гуверовского центра Стэнфордского университета. С ним беседовала Ирина Лагунина. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет. А срок полномочий Госдумы – до 5. В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. В ингушском городе Малгобек в результате взрыва погиб милиционер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну и, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня, последних суток, результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Новоизбранный президент Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Между тем, за ходом голосования следили по телевизору и в интернете многие сотни миллионов людей. Пресса, как обычно, отстает от прямых трансляций, но многочисленные отклики на победу Обамы в ней уже появились, по крайней мере, на сайтах газет и других средств массовой информации. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте. Какие заголовки? Ликующие?
Все европейские издания, вернее их интернет-сайты, вот которые я успел посмотреть к этому часу, одинаково, конечно, называют победу Барака Обамы исторической. По крайней мере, в 2 из 3, может быть, в 9 из 10 заголовков встречается такое слово или подобное ему: исторический, история, эпохальный и так далее. Ну, например, Лондонская Таймс в редакционной передовице, озаглавленной «История свершилась-Обама выиграл выборы», пишет, что помимо того, что впервые в Америке появился чернокожий президент, вся избирательная кампания, все эти выборы вот за последние десятилетия были самыми экстраординарными. Невероятный накал страстей на вчерашних выборах, пишет «Таймс», стал доказательством энергии, вдохновения и надежд, обновленной, дословно, как пишет «Таймс», омолодившейся американской демократии и одновременно страхов американской нации, оказавшейся на сложном историческом перепутье. Перед Обамой стоят колоссальные задачи и даже проблемы в экономике, социальные вопросы и конфликты. И во внешней политике то же самое. Экзит-поллы показали, что Обаму поддержали, как пишет «Таймс», в первую очередь те граждане США, кто считает экономические проблемы самыми главными. И еще одно, подчеркивает издание, спустя 40 лет после убийства Мартина Лютера Кинга, когда в американском обществе началось социокультурное противостояние, о котором на самом деле никогда не забывал ни один крупный американский политик, поскольку он был вынужден помнить об этой висящей над ним как бы мрачной тени, Обама сумел сдержать когда-то данное им обещание примирить нацию. Он сделал это своей победой и вообще тем, что он появился и стал президентом. И еще один интересный, на мой взгляд, другой. В той же «Таймс» он называется «Четыре признака эпохальности этих выборов». Так вот, здесь автор после победы Обамы резонно оспаривает такую расхожую теорию, будто Америка не Нью-Йорк и не Калифорния, а вот одноэтажная Америка, говоря привычным русскому слушателю, советскому языком, остается такой стереотипно, я бы сказал, мультипликационно-консервативной страной. Ну, что победа Обамы якобы не выражает выбора действительного большинства американцев, и что, как думают многие, вся уникальность этих выборов свелась к просто нестандартности кандидатов. Заканчивается статья таким дополнительным доказательством. Даже республиканцы были вынуждены выдвинуть смутьяна с неортодоксальными воззрениями. Маккейна, это цитата, так как конкурентоспособного кандидата, так сказать, мейнстрима у них просто не было. Соответственно, добро пожаловать в действительно новую эпоху американской политической жизни.
Действительно, Маккейну не удалось разыграть представителя мейнстрима настолько убедительно, чтобы за него проголосовало, уж простят меня обозреватели «Таймс», а те люди, которые живут в одноэтажной Америке. Александр, вот это первые отклики, естественно, на сайтах и уже в бумажных изданиях европейской прессы из-за разницы во времени. И так как это европейская пресса, то, конечно, возникает такой вопрос. прогнозы, как будут дальше строиться отношения Соединенных Штатов и Европы, Европейского Союза, что значит победа Обамы для европейцев?
Конечно, есть, Кирилл, такие статьи. Вот пример, в котором высказывается мнение, я бы сказал, может быть, противоположное тезисам в последнем материале «Таймс», о котором я говорил, но решать слушателям. Это британская же «Индепендент», материал под заголовком «Получит ли Европа такую Америку, какую она хочет?». Обозревательница издания Мэри Дежевски сходу начинает текст так, цитата. «Мы, европейцы, грезим сказочной страной Обама-Ленд, где будет в меру солнца и дождей, в переносном смысле в меру приятной музыки, культурного, политического, социального возрождения, спокойствия и комфорта. Однако эта сказочная страна будет не такой, какой мы ее себе представляем, поскольку автор уверена, что по эту сторону Атлантики в Европе присутствует некоторая доля самообмана». Еще цитата. «Если Европа полагает, что все перекосы в трансатлантических отношениях последнего времени объясняются чуждым внутренним миром и вопиющей профессиональной непригодностью Джорджа Буша, Европа обманывается. Между Обамой и Маккейном не существует никакой мировоззренческой бездны, считает обозреватель «Индепендент». В каком бы мягком тоне ни звучала риторика Обамы в отношении европейских союзников, он все равно, по мнению Мэри Дежевски, возьмет в руки большую дубинку, которая достанется ему еще от столетней давности Теодора Рузвельта. И последствия самых первых шагов Обамы, которые он вынужден будет сделать, скорее разъединят США и Европу, чем объединят их. Продолжая дальше, «Индепендент» пишет, что первая проверка на прочность ждет отношения США и Европы в Афганистане. Обама непременно воспользуется, образно говоря, своим президентским медовым месяцем, чтобы потребовать от Европы значительного расширения военного присутствия в Афганистане. И конец статьи. Может быть, Афганистан станет той знаковой точкой, начиная от которой Европа перестанет участвовать в войнах, объявленных Вашингтоном. Вот таким вопросом задается «Индепендент».
Ну и последний вопрос, который, естественно, напрашивается. Это первый президент афроамериканец в истории Соединенных Штатов. Как вот этот факт оценивается в европейской прессе?
То, что он чернокожий, ну, разумеется, тоже оценивается, не скажу по-разному, но много таких материалов. Ну, вот пример. Испанская «Эль Мундо» пишет, что представительная фигура Обамы на митинге в Гранд-парке в Чикаго в новом костюме, который издание почему-то называть президентским, она как бы олицетворяла чаяние чернокожего населения. «Америка – это место, где для вас возможен любой успех». Это, кстати, цитата из вчерашней речи Обамы на этом митинге. И вот находившись рядом с трибуной, известный борец за права афроамериканцев Джесси Джексон, продолжает «Эль Мундо», не мог сдержать слез все время, пока он смотрел на Обаму. И, кстати, в «Эль Мундо» крупная фотография Джесси Джексона помещена рядом с фотографией чуть больше, разумеется, Обамы и его семьи. И еще есть фотография Опры Уинфри, самой известной американской телеведущей афроамериканки, которая от избытка эмоций вчера совсем потеряла голос, завершает «Эль Мундо».
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал о том, что можно было прочесть в интернете, в англоязычном, испаноязычном интернете о победе Барака Обамы на президентских выборах в США. Это мнение авторов довольно респектабельных, просто респектабельных британских и испанских газет. А вот что думает профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох. С ним побеседовала моя коллега Ирина Лагунина. Владимир Шлепентох считает нынешние выборы в США, как и многие другие, здесь он не оригинален, историческими.
Будет ли президентство Обамы означать резкий сдвиг влево вашингтонской администрации, или Обама постарается сохранять центристское направление, какое было характерно, например, для Билла Клинтона? Только практика, только реальные события дадут ясный ответ на этот вопрос, от которого очень много зависит сегодня в Америке. А это, в общем говоря, и лозунг левого характера, усиление роли государства в экономике. Поэтому Обама, естественно, поддержал это неожиданное, в общем, движение вашингтонской администрации в этом направлении. Это вполне соответствовало его философии. Он находится под мощным давлением тех сил, которые его избрали, а эти силы требуют существенного перераспределения доходов в стране, эти силы требуют социального здравоохранения, эти силы требуют в значительной степени бесплатного образования. Так что те силы, на которые опирался Обама, безусловно, разделяют леволиберальные лозунги. Феномен Обамы является совершенно исключительным. Он вызвал необычайный энтузиазм, пожалуй, в трех группах населения. Среди афроамериканцев, среди испанцев, и среди молодежи. И, в общем, Обама стал символом будущих изменений в стране. И ненависть к республиканской администрации в стране очень велика. Рейтинг Буша необычайно низок. Избрание Обамы – это в значительной степени еще протестная акция. С Обамом связывают разные группы населения самые различные вещи. И отсюда необычайный энтузиазм. Именно молодые избиратели гораздо чаще голосовали за Обаму, чем пожилые избиратели. А вторым по значимости, конечно, шла речь о факторе расовом.
Мнение профессора Мичиганского университета, социолога Владимира Шлепентоха. И в заключении этого часа информационной программы «Время свободы» еще одно мнение по поводу результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. В ходе избирательной кампании Барака Обамы и его команде удалось очень успешно, по мнению специалистов, использовать имидж молодого лидера, способного повести страну к переменам. По телевидению демонстрировались музыкальные ролики с участием Обамы, распространялись аудиозаписи его выступлений, иногда тоже положенные на музыку, любой мог увидеть это на YouTube. Очень эффектным и эффективным ходом демократов стала рассылка мелодий для мобильных телефонов, на фоне которой Обама призывал голосовать за него. В то же время, по мнению американского кинорежиссера Андрея Загданского, решающим фактором стала именно молодость Обамы, который гораздо младше своего соперника на выборах.
Изменения уже давно назрело в американской политической жизни. И это изменение, это жажда и желание нового, выраженное так твердо в программе Обамы, нашло совершенно понятную поддержку среди Голливуда и среди вообще интеллигенции в Америке. Люди хотели изменения, люди жаждали его, и вот оно пришло. Дальше, как говорится по-английски, for better or worse. В лучшую или в худшую сторону мы уже посмотрим. Надеюсь, в лучшую. Он действительно замечательно говорит, он действительно блестящий оратор. В его рациях есть риторические посылы, которые звучат очень музыкально, как всегда у хорошего оратора. Я вспоминаю доктора Мартина Лютера Кинга или того же покойного Кеннеди, который был совершенно блестящим оратором. Оба Кеннеди, и Джон, и Роберт Кеннеди. У Обамы эта органичность есть, эта артистичность в нем бесспорно присутствует. То, что его советники использовали это естественное качество кандидата максимально, это очевидно. Они всячески проецировали его артистический имидж для избирателей. По-моему, удачно. Статистика твердо показывает, что молодежь удалось привлечь. Более того, что молодежь в подавляющем большинстве голосовала за Обаму, и в частности новые избиратели, то есть зарегистрировавшиеся впервые только в этом году на эти выборы, в значительном большинстве отдали свои голоса за Обаму. Но не будем забывать, что Обама гораздо моложе Маккейна. Ему 44 года, он представляет собой совершенно другое поколение, поколение людей, которые выросли в 90-е годы, сформировались вне расового противостояния, которое существовало в Америке и существует, по всей видимости. И именно это поколение определяло выбор сегодняшнего президента Америки, завтрашнего президента Америки, скажем так. Поэтому вот эта разница в возрасте, это разница в культурном прошлом, разница в том времени, которое сформировало одного и другого кандидата, мне кажется, была самым главным фактором.
Американский кинорежиссер Андрей Загданский, правда, несколько ошибся в возрасте Барака Обамы, ему 47, а не 44 года, но, тем не менее, вот такое любопытное на самом деле и довольно распространенное мнение о результатах президентских выборов в США. Мы завершаем очередной час информационной программы «Время свободы». Через полминуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы те же самые – президентские выборы в Америке и обращение Дмитрия Медведева к Федеральному собранию. Ранее оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».